Анджей Сапковский. Ведьмак. Башня Ласточки. Ночью, как траур черный, к Дундару они подкрались, где юна ведьмачка скрывалась. Ночью, как траур черный, село они окружили, чтоб ведьмачка сбежать не сумела. Ночью, как траур черный, врасплох молодую ведьмачку хотели взять, прогадали. Не взошло еще солнце ясно, а уж на дороге мерзлой 30 убитых лежало. Песня нищих о жуткой резне, случившейся в Дундаре в ночь Саувины. Перевод Эристави. «Могу дать тебе все, что пожелаешь», — сказала волшебница. «Богатство, власть, скипетр и славу, жизнь долгую и счастливую, выбирай. Не нужны мне ни богатство, ни слава, ни власть и ни скипетр», — ответствовала ведьмачка. «А хочу я, чтобы был у меня конь черный, как ночной вихрь быстрый. Хочу, чтобы был у меня меч блескучий и острый, как луч луны. Хочу ночью черной носиться на коне моем черном по земле. Хочу разить силы зла и тьмы моим блескучим мечом. Вот чего я желаю. Дам тебе коня, кой будет черней ночи и быстрее вихря ночного», — обещала волшебница. «Дам тебе меч, что острее и ярче лунного луча будет. Но ты требуешь многого, ведьмачка, значит, и заплатить придется немало». «Чем? Ведь у меня же ничего нет». «Кровью твоею». Флоуренс Деланой. Сказки и предания. Глава первая. Каждому ведомо, вселенная, как и жизнь, движется по кругу. По кругу, на ободе которого помечены 8 волшебных точек, дающих полный оборот или годичный цикл. Этими точками, попарно лежащими на ободе круга, друг насупротив друга, являются имбаэлк или почкование, ламмас или созревание, билетейн или цветение и саувина или замирание. Обозначены на том ободе также 2 солтыция, или солнцестояние, зимнее, именуемое мединваэрн, и медаэта, летнее. Есть также 2 эквинокция или равноночия, также равноденствием именуемые, бирке, весеннее, и велен, осеннее. Даты эти делят обруч на 8 частей. Именно так в календаре эльфов делится год. Высадившиеся на пляжах в устьях Яруги и Пантары люди привезли с собой собственный календарь, в основе которого лежит движение Луны. Календарь этот делит год на 12 лун или месяцев, определяющих цикл годичной работы кмета, начиная с изготовления в январе кольев и до самого конца, до того часа, когда мороз скует землю, превратив ее в твердь. Но хоть люди и по-иному делили год и отсчитывали даты, тем не менее они не отринули эльфий круг и 8 точек на его ободе. Позаимствованные из эльфьего календаря имбаэлк и ламмас, саувина и билетейн, оба солнцестояния и оба равноночия, стали и у людей важными праздниками, торжественными датами, кои выделялись меж других дат так же явно, как одиноко стоящее дерево выделяется посреди луга. Ибо даты эти магические. Ни для кого не секрет, что во время этих 8 дней и ночей прямо-таки невероятно усиливается волшебная аура. Никого не удивишь магическими феноменами и загадочными явлениями, сопровождающими эти 8 дат, а в особенности же эквинокции и солтыции. К таким феноменам все уже настолько привыкли, что они редко кого волнуют. Однако в тот год все было иначе. В тот год люди, как обычно, отметили осенний эквинокций торжественным семейным ужином, на котором полагалось выставить как можно больше различных плодов, собранных в уходящем году, пусть даже и понемногу каждого. Так велел обычай. Откушав и поблагодарив богиню Мелитале за урожай, люди отправились отдыхать. И тут-то и начался кошмар. К самой полуночи разразилась страшнейшая метель. Подул убийственный ветер, в котором сквозь шум пригибаемых чуть не до земли деревьев, скрип стрех и хлопанье ставней, слышался жуткий вой, крики и скулеж. Мчащиеся по небу тучи принимали самые фантастические формы, среди которых чаще всего повторялись мчащиеся в карьер кони и единороги. Почти целый час не утихал ураган, а в наступившей после него неожиданной тишине ночь ожила трелями и хлопаньем крыльев сотен казадоев, этих таинственных птиц, которые, если верить молве, собираются в стае, чтобы распевать над умирающими отходную песнь. На сей раз хор казадоев был так могуч и громок, словно вот-вот предстояло погибнуть всему миру. Казадои дикими голосами орали свой реквием, небосклон затянули тучи, погасившие остатки лунного света. Тогда занудила страшная Бианши, вестница чьей-то скорой и дурной смерти, а по черному небу пронесся дикий гон, табун огненнооких, развивающих лохмотьями плащей и штандартов призраков на конских скелетах. Как и всегда, дикий гон собрал свой урожай, но уже много десятилетий он не был так ужасен, как в этом году. В одном только Новиграде насчитали 20 с лишним человек, пропавших бесследно. Когда гон промчался и тучи развеялись, люди увидели луну. На ущербе, как всегда во время эквинокции. В ту ночь у луны был цвет крови. У простого народа для феномена равноночия было множество объяснений, кстати, существенно различающихся в зависимости от специфики региональной демонологии. У астрологов, друидов и чародеев тоже были свои объяснения, но в большинстве случаев ошибочные и как бы придуманные про запас. Мало, невероятно мало было людей, которые умели бы это явление связать с реальными фактами. На островах Скеллиге, например, некоторые суеверные люди видели в удивительных явлениях предвестие Тед Джера, конца света, предваряемого битвой Рагнарок, последней битвой света и тьмы. Бурный шторм, который в ночь осеннего эквинокция потряс остров, и верящие в приметы островитяне сочли волной, создаваемой носом чудовищного, с бортами, выложенными ногтями трупов Драккара Нагльфар из Мархиога, везущего армию призраков и демонов. Однако люди более просвещенные либо лучше информированные связывали безумство небес и моря с ужасной смертью злой чародейки Йеннифер. Третьи, совсем уж хорошо осведомленные, видели в бурлящем море знамение того, что в этот момент умирает кто-то, в чьих жилах течет кровь королей Скеллиге и Цинтры. Над миром раскинулась ночь осеннего эквинокция, ночь ужасов, кошмаров и привидений, ночь бурных, удушающих и жутких пробуждений на вздыбленных и влажных от пота простынях. Видения и пробуждения не обошли стороной и самые светлые головы. В Нильфгаарде, городе золотых башен, с криком проснулся император Эмгир Варемрейс. На севере, в Лан-Эксетере, вскочил с ложа король Эстерат Тисен, потревожив свою супругу, королеву Зулейку. В Тритагоре сорвался с постели и схватился за кинжал архишпион Дикстра, разбудив при этом супругу министра финансов. В огромном замке Монте-Кальво спорхнула с дамастовых простыней чародейка Филиппа Эйльхарт, не став, однако, будить супруги графа де Нуалье. Проснулись более или менее резко краснолюд Ярпен Зегрин в Махакаме, старый ведьмак Висимир в горной крепости Каэр Морхен, банковский клерк Фабио Сахс в городе Горсвелен, ярл Крах Анкрайт на борту дракара Рингхорн. Проснулась чародейка Фрингилья Виго в замке Боклер. проснулась жрица Сигардрифа в храме богини Фреи на острове Хиндарсвьял. В осажденной крепости Марибор проснулся Даниэль Эчевери, граф Гарамон, Зывик, десятник бурой хоругви в форте Бенглиан, купец Доминик Бомбаст Хувинагель в городе Клармон и многие-многие другие. Однако мало было таких, кто сумел бы все эти явления и феномены связать с истинным конкретным фактом и с конкретной личностью. Так уж получилось, что трое из них провели ночь осеннего эквинокция под одной крышей в храме богини Мелитоли в Эландере. «Казадой!» — простонал писарь Ярры, вперевшись во тьму, затянувшую храмовый парк. «Никак не меньше тысячи, целые тучи, кричат о смерти, о ее смерти, она умирает!» «Не болтай глупостей!» Трис Меригольд резко отвернулась, занесла кулак. Несколько мгновений казалось, что она вот-вот толкнет или ударит паренька в грудь. «Ты что, веришь в идиотские приметы? Конец сентября, казадои перед отлетом собираются в стаи, вполне естественно!»
«Она умирает!»
«Никто не умирает!» — крикнула чародейка, бледнее от бешенства. «Никто, понятно? Перестань нести дурь!» Библиотечный коридор заполняли адептки, разбуженные ночной тревогой. Лица их были серьезны и бледны. «Ярре!» — Трис успокоилась, положила пареньку руку на плечо, сильно сжала. «Ты единственный мужчина в храме. Все мы смотрим на тебя. Ищем в тебе опоры и помощи. Ты не смеешь впадать в панику. Ты не смеешь бояться. Возьми себя в руки. Не разочаровывай нас». Ярра глубоко вздохнул, пытаясь унять дрожь в руках. «Это не страх», — прошептал он, отводя взгляд от глаз чародейки. «Я не боюсь. Я тревожусь за нее. Я видел сон». «Я тоже», — сжала губы Трис. «Мы видели один и тот же сон. Ты, я и Ненеке. Но об этом молчок».
«Кровь у нее на лице, столько крови!»
«Я же просила, молчи! Идет Ненеке!» Подошла верховная жрица. Лицо у нее было утомленное. На немой вопрос Трис она ответила, отрицательно покачав головой. Заметив, что Яра собирается что-то сказать, она опередила его. «К сожалению, ничего». Когда дикий гон мчался над храмом, проснулись почти все, но ни у одной не было видений. Даже таких туманных, как наши. «Иди спать, мальчик, тебе тут делать нечего. Девочки, по спальням». Она обеими руками протерла лицо и глаза. «Эх, эквинокций, чертова ночь! Иди, приляг, Трис, не в наших силах что-либо сделать». «Беспомощность!» стиснула кулаки чародейка. «Доводит меня до сумасшествия. При мысли, что она где-то там страдает, истекает кровью, что она в опасности. Дьявольщина! Знать бы, что делать!» Уже собравшаяся уходить, верховная жрица храма Мелитоли повернулась. «А молиться не пробовала?» На юге, в Эббинге, за горами Амел, в районе под названием Переплют, на обширных трясинах, иссеченных реками Вельда, Лета и Арета, в 800 милях полета ворона по прямой от города Эландер и храма Мелитоли, приснившийся под утро кошмар разбудил старого отшельника Высоготу. Проснувшись, Высогота никак не мог вспомнить содержание сна, но необъяснимое волнение не дало ему больше уснуть. «Холодно, холодно, холодно, брррр!» шептал про себя Высогота, пробираясь по тропинке среди камышей. «Холодно, холодно, брррр!» Очередная ловушка тоже была пуста. Ни одной андатры. На редкость неудачный лов. Бормоча проклятие и шмыгая замерзшим носом, Высогота очистил ловушки от грязи и травы. «Ох, холодно же!» — бормотал он, направляясь к краю топи. «А ведь 4 дня только прошло с эквинокции!» «Сентябрь. Да, таких холодов в конце сентября я за всю свою жизнь не припомню. А ведь живу уже достаточно долго». Следующая, предпоследняя ловушка тоже была пуста. Высоготе даже ругаться расхотелось.
«Не иначе», — бормотал он, направляясь к последней ловушке, «с каждым годом все больше холодает. А теперь, похоже, эффект похолодания пойдет лавиной. Но эльфы предвидели это уже давным-давно. Да кто верит в предсказания эльфов?» Над головой старика снова захлопали крылышки. Пронесли серые, невероятно быстрые тени. Туман над трясиной опять раззвонился дикими урывчатыми трелями казадоев. Заполнился быстрым хлопаньем крыльев. Высогота не обращал внимания на птиц. Суеверным он не был, а казадоев на болотах всегда было множество, особенно на заре, когда они летали так плотно, что, казалось, вполне могли задеть за голову. Впрочем, не всегда их было так-то уж много, как сегодня. Может, и не всегда они носились так неистово. Ну что же, последнее время природа проделывала диковинные штучки, а диковинки гонялись за диковинками. Да при этом каждая следующая диковинка была диковиннее предыдущей. Он уже вытаскивал из воды последнюю, тоже пустую ловушку, когда услышал ржание. Казадои, как по команде, разом умолкли. На трясинах переплюта были островки, сухие, выступающие из воды места, поросшие черной березой, ольхой, свединой, кизилом и терновником. Большинство пригорков трясина обступала так плотно, что туда самостоятельно ни в коем разе не мог бы добраться конь, либо не знающий тропинок наездник. И все же ржание, Высогота снова услышал его, шло именно со стороны такого островка. Любопытство взяло верх над осторожностью. Высогота слабо разбирался в лошадях и их породах, но он был эстетом, умевшим распознать и оценить красоту. А вороной конь, сблестевший словно антрацит шерстью, которого он увидел на фоне березовых стволиков, был дивно красив. Он был прямо-таки квинтэссенцией красоты. Он был так дивно красив, что казался нереальным. И тем не менее был вполне реальным. И вполне реально попал в ловушку, запутавшись вожжами и уздечкой в кроваво-черной ветке сведины. Когда Высогота подошел ближе, конь прижал уши, ударил ногой так, что почва задрожала, дернул красивой головой, повернулся. Теперь стало видно, что это кобыла и кое-что еще. Нечто такое, отчего сердце старого Высоготы забилось, словно ошалевшее, а невидимые клещи стиснули горло. За лошадью, в неглубокой яме от вывороченного дерева, лежал труп. Высогота сбросил на землю мешок и устыдился первой мысли — развернуться и бежать. Он подошел ближе, сохраняя осторожность, потому что вороная кобыла переступала на месте, прижимала уши, скалила зубы в мундштуке и, казалось, только и ждала случая укусить его или легнуть. Труп был трупом паренька чуть старше 10-12 лет. Он лежал ничком, одна рука прижата телом, другая впилась в землю пальцами и откинута в сторону. На парнишке была замшевая курточка, плотно облегающие кожаные штаны и эльфьи мягкие сапожки на застежках. Высогота наклонился, и тут труп громко застонал. Вороная кобыла протяжно заржала, хватанула копытами по земле. Отшельник опустился на колени, осторожно повернул раненого. Невольно одернул голову и свистнул. Чудовищная маска из грязи и запекшейся крови заменяла пареньку лицо. Он осторожно собрал мох, листья и песок с покрытого слизью и слюной рта. Попытался оторвать от щеки сбившиеся в твердый колтун слепленные кровью волосы. Раненый застонал, напрягся, и его стало бить дрожь. Высогота, наконец, отлепил ему волосы от лица. «Девочка», — сказал он громко, не в силах поверить в увиденное. «Это девочка».